Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» продолжает свои передачи. В наступившем часе, дорогие друзья, вас ждет очередной выпуск программы Максима Емельянова-Лукьянчикова из цикла «Святыня Отечества». Этот выпуск посвящен Свято-Успенскому Псково-Печерскому монастырю. А затем мы предложим вашему вниманию продолжение записи беседы заслуженного профессора Московской Духовной Академии Алексея Ильича Осипова с игуменом Дмитрием Байбаковым в эфире православного телеканала «Союз». Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
Святыни Отечества. В нашей студии доктор исторических наук, профессор Юрий Дмитриевич Акашев. Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. Передача первая.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим еще об одной святыне нашего Отечества, дорогой сердцу каждого русского человека, Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. В 2013 году ему исполнится 540 лет. Дата его основания считается 1473 год, когда была освящена Успенская церковь, выкопанная в песчаном холме у ручья Каменца преподобным Ионой. Преподобный Иона, основатель обители в миру Иоанн, прибыл из Москвы в Ливонию в качестве миссионера вместе с женой Марией и двумя сыновьями. Здесь он служил священником в Георгиевском храме в городе Юрьеве, ныне Тарту. В то время все православные подвергались в Ливонии жестоким гонениям со стороны немцев-латинян. Вместе с пресвитером Исидором отец Иоанн защищал свою паству от католиков. Но вскоре слуги папы Римского стали принуждать его и его духовных детей к унии. Было много оскорблений, угроз, и в 1470 году, прожив в Юрьеве 2 года и 6 месяцев, опасаясь за жизнь своей семьи, отец Иоанн вынужден был удалиться из этого города под защиту Пскова. Именно тогда, по преданию, одел он под рясу кольчатый панцирь. Дело в том, что до принятия священнического сана отец Иоанн был воином, участвовал в сражениях и имел полное военное снаряжение. В Пскове он служил священником в соборе Живоначальной Троицы. Поскольку в древнем Пскове Иоанн считался пришельцем, он и получил прозвище «Шестник» – Иоанн Шестник. Вскоре из Юрьева пришла весть о мученической кончине пресвитера Исидора и 72 православных христиан его паствы. Они были заключены латинянами в темницу, но не покорились и были все брошены в замерзшую реку под лед, а весной их святые мощи были найдены лежащими на берегу лицом к востоку с отцом Исидором посередине, который лежал в полном священническом облачении. Отец Иоанн очень скорбел о том, что покинул пресвитера Исидора и решил обречь себя на страдания пустынной жизни». Предание гласит о том, что в воскресный день на торгу он услышал о Богом сданной пещере и сразу решил поехать туда. Что это за пещера, Богом сданная? Достоверных сведений о начале монашеской жизни на месте современного монастыря Псково-Печерского нет, но мы знаем, что монашество и пустынножительство возникли на Руси вместе с принятием христианства. Известно, что еще при князе Владимире в Киеве около десятиной церкви был монастырь. Сердцу русского монашества Киево-Печерской лавре положили начало пустынножитель пресвитер Иларион и преподобный Антоний. Само пустынножительство на Руси начало развиваться в конце XII – начале XIII столетий, то есть после основания Киево-Печерской лавры, которая являлась высочайшим образцом иноческого жития. Подобно Киево-Печерскому, стали образовываться и псковские монастыри, Елиазаровский, Крыпецкий, Никандров. В летописях часто упоминается, что Псково-Печерский монастырь особенно сходен с Киево-Печерской лаврой, якоже в древней оной богознаменитой пещере, иже в Киеве преподобных отец Антония и Феодосия молитвами, сице и всей Богом сданной пещере Пречистой Ради Богородицы и преподобных старцев Марка, Ионы и Корнилия и прочих святых молитвами, вместо злосмрадия воня благоводная исходит даже до дней. Место, где стоит теперь Псково-Печерский монастырь, было в древности покрыто дремучим лесом. Крутые горы и глубокие овраги были населены дикими зверями, за которыми охотились изборские звероловы. Ручей, или, как его называли, поток, каменец, был тогда глубок, акиров, и в нем водились бобры. Звероловы и изборяне были первыми людьми, которые, охотясь в печерских лесах, часто слышали церковное пение, исходившее из горы, но никого не видели. Летописец передает слова самого Зверолова. «Раз случайно пришли мы на поток к этому месту, на край горы, где теперь стоит Богородичная церковь. Пришли мы и слышим пение, как бы церковных песнопений. Поют стройно, благочинно, а поющих не видно. Воздух кругом того святого места был наполнен благоуханием, как бы от множества фимиама». Не видя поющих и не зная истинной причины этого явления, звероловы приняли это за явление ангелов, за необъяснимое действие благодати Божией, освящавшей это место. Несколько времени спустя изборяне приобрели эту землю псковитян. Земельный участок теперешнего монастыря по разделу достался земцу Ивану Дементьеву, который поселился под горой у речки Почковки, положив начало деревне того же имени, существующей поныне. Он же и открыл Богом сданную пещеру, когда рубил лес близ того места, где некогда звероловы слышали пение на Святой горе. Срубленное им дерево, стоявшее на крутом обрыве горы, падая, вырвало с корнем другое большое дерево, увлекло за собой много мелких деревьев и большое количество земли. Тогда-то и открылось устье пещеры, и над входом надпись «Богом сданная пещера». Кем и когда была сделана надпись, неизвестно. По свидетельству летописца, в конце XVI века один юродивый монах Варлаам часто приходил к пещере и стирал эту надпись, но она всякий раз снова являлась невредимой. Из древнего местного предания известно, что в этом месте жили выходцы из Киево-Печерской обители, бежавшие в псковские пределы из-за многочисленных набегов крымских татар. Летописная история сохранила до нас имя лишь одного из них, начального инока, преподобного Марка. Марк мог быть местным жителем, знающим тайны пещеры, а может быть, открыл ее, придя по промыслу Божию в это святое место откуда-то издалека. Высок был подвиг первых местных монахов. Монастыри подвергались страшным разорениям со стороны ливонских рыцарей. Иноков убивали, забирали в плен. Кому удавалось, бежали в каменецкие пещеры. Так преподобный Марк и спасавшиеся в лесах и пещерах в долине Каменца положили начало святой обители Печерской. В преданиях о преподобном Марке говорится, что здешние охотники порой видели его молящимся на склоне холма, над местом будущего Успенского храма, у трех камней, два из которых и поныне лежат под сенью огромных монастырских дубов в верхнем монастырском саду, а третий, как предполагают, ушел под землю. Тело святого Марка высохло от пустынной жизни, постоянных трудов и неустанной молитвы. Погребено оно было в дубовой колоде в виде лодки, выдолбленной согласно преданию им самим. Колода служила угоднику Божию и постелью, и гробом. Сама обитель находилась долгое время как бы сокрытой от людей. Так вот, сюда и пришел отец Иоанн вместе с матушкой Марией и стали копать новую пещеру к западу от Богом сданную. Конечно, преподобный Иона знал о Марке и знал, где покоятся его святые мощи. Уже после преподобного Ионы кто-то другой из устроителей монастыря записал имя Марка в синодик, в котором он значился первый печерский инок Марк. Вскоре от суровой жизни и тяжелых трудов матушка Мария заболела и, приняв монашеский постриг под именем Васса, стала первой постриженицей обители. Вскоре она умерла, и после этого и сам отец Иоанн постригается в монахи под именем Ионы. Летом 1473 года он, наконец, закончил свой труд, как сообщает летопись, ископа малую церковь в горе и поставив кельи на столбах прямо церкви Печерные. Преподобный Иона отправляется во Псков к священникам Троицкой церкви с просьбой осветить храм, но они отказались, сказав: «Церковь в горе — это необычная и необыкновенный по своему устройству». И заплакал Иона и пошел дальше, во святой град Новгород. Припадя к ногам архиепископа Феофила, просил у него, дабы повели осветить храм в горе. Архиепископ дал свое благословение, и те же священники псковские в день Успения Божией Матери 15 августа 1473 года осветили храм. Почему в день Успения? Дело в том, что еще в 1471 году в этом святом месте была явлена икона Успения Божией Матери. Во время освящения церкви эта икона явила чудо, прозрела слепая женщина. Это исцеление воодушевило Иону, воодушевило оно иземца Ивана Дементьева, который эту землю отдал под монастырь. Успенский храм, самый древний в Псково-Печерском монастыре, существует и действует и поныне. Он воистину уникален, имеет только одну стену, а все остальное находится в горе, в пещере. После этих событий сюда понемногу стали стекаться на жительство иноки. Обитель, прежде скрывавшаяся в глубине земли, стала благоустраиваться. Блаженный Иона представился около 1480 года. Когда его переоблачали, то на теле его нашли кольчатый железный панцирь, и тело под ним было как изваяно. Этот панцирь отец Иона носил, когда еще был воином, а во время иночества он ему заменил вериги. Этот панцирь повесили над гробом отца Ионы, но в одно из нападений врагов он был похищен. Гроб преподобного Ионы был поставлен в богом сданной пещере. В 1642 году его мощи были переложены в новый гроб, который поместили на то же место. Православная церковь преподобного Иону, как и Марка, причислила к лику святых угодников Божьих. Что касается Марка, то третий из игуменов по имени Дорофей в 1523 году обнаружил его гроб весь истлевший и распавшийся. Кости же его с составами и с ризами, и с куколями, с головою не истлевшие. Летопись рассказывает, что в свое время преподобный Корнилий усомнился в верности записи Марка в синодик. Никаких письменных свидетельств о подвигах преподобного Марка не было, поэтому, не зная об этом точно, он приказал изгладить имя его из синодика. Но внезапно преподобный Корнилий был поражен болезнью, слепотой и быть в недоумении и скорби велицей. У него также отнялись руки и ноги. Догадавшись о причине болезни, он велел нести себя ко гробу старца. Здесь, и спросив себе прощения, он получил полное выздоровление, и после этого повели Марку в синодике быти. В 1642 году по грамоте псковского епископа Геннадия были устроены новые гробницы с покрывалами, и в них с пением псалмов были положены мощи первых подвижников печерских, преподобного Марка, преподобного Ионы и преподобной Вассы, и поставлены при входе в пещеру. При одном из преемников преподобного Ионы иеромонахи Мисаили на горе были возведены кельи и храм. Но вскоре монастырь подвергся нападению лифлянцев, деревянные постройки были сожжены, имущество разграблено. Когда же святотатцы стали бесчинствовать в Успенском храме монастыря, из алтарной части вышел огонь и изгнал их из обители. А тем временем из Изборска подоспел русский отряд, довершивший разгром лифлянцев. После этого потрясения монастырь долго бедствовал. Иноземные завоеватели видели в обители прежде всего оплот православия и русского влияния на живущие поблизости балтийские народности эстов и Сету еще не один раз будут пытаться стереть ее с лица земли. В 1510 году Псковская республика была присоединена к Московскому государству, и Псково-Печерский монастырь становится одним из сторожевых монастырей на северо-западных рубежах Московского государства. Во главе администрации Пскова был поставлен государев-диак Мисюрь Мунехин, один из самых просвещенных людей своего времени, умный, решительный. А свое странное имя он получил, скорее всего, во время путешествия по странам Востока, но друзья и сослуживцы звали его уважительно Михаил Григорьевич. Так вот, Мунехин принимает самое активное участие в строительстве Псково-Печерского монастыря. Работы он проводит с большим размахом. В этот период монастырь переместился с горы вниз, в долину Каменца. Кельи были поставлены против Успенского храма. Были обновлены монастырские строения, возведены первые укрепления. Успенскую церковь, первоначально представлявшую себя небольшую пещеру в песчаном склоне, углубили и обстроили фасадной стеной. Монастырские святые пещеры, вход в которые расположен рядом с Успенской церковью, удлинили, расширили, там хоронили насельников монастыря. За заслуги по устроению обители Мисюрь Мунехин первым из мирян был похоронен в монастырской пещере. Деятельность Мисюря Мунехина совпала с игуменством в монастыре Дорофея и Герасима, которые также принимают активное участие в строительстве монастыря, в упорядочении внутренней жизни обители. Так игумен Герасим составил общежительный устав по образцу Киево-Печерского, учредил чин церковной службы по преданию древних монастырей, постановив, чтобы богослужение совершалось ежедневно в Успенском соборе. И сегодня обитель свято хранит древние традиции, соблюдая строгий общежительный устав. Год от года возрастала известность монастыря. Молва о чудесных исцелениях, о силе молитвы иноков привлекала множество богомольцев. Некогда убогое место пополнялось драгоценными вкладами, обширными угодьями, вотчинами. Но приношения эти шли не только на нужды обители. Монастырские расходные книги сохранили сведения о материальной помощи, которую монахи постоянно оказывали беженцам во время многочисленных войн. За счет монастырской казны восстанавливались разрушенные захватчиками жилища в окрестных селениях. Во время перемирий монастырь выкупал у неприятеля военнопленных. Все прочие монастыри Псковской епархии, даже более древние, как, например, Мирожский, Снятогорский и другие, уступали первенством Псково-Печерской обители. Огромная заслуга в организации духовной жизни Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, в его обустройстве, строительстве крепости принадлежит преподобному мученику Корнилию, который возглавил монастырь в 1529 году и был его настоятелем 41 год. При нем монастырь достиг наибольшего расцвета. Число братьев за эти годы увеличилось от 15 до 200 человек. Его управление возвысило значение монастыря и как оплота славянства перед тевтонской силой, и как рассадника христианского просвещения. Родился Корнилий в Пскове в боярской семье. Уже в раннем возрасте мать заметила у молчаливого отрока особенную склонность к духовной жизни, научила его молитве, привела любовь к странникам. Уже известный нам государев-диак Мисюрь Мунехин, друг семьи святого Корнилия, посоветовал родителям отдать сына для обучения наукам в Спасо-Мирожский монастырь. И пребывание в этой святой обители еще более утвердило его призвание к иноческой жизни. Однажды все тот же Мисюрь Мунехин взял с собой юного Корнилия в Печерскую обитель. И эта поездка оказала большое воздействие на всю его последующую жизнь. Вскоре он принял постриг в Псково-Печерском монастыре. Там преподобный Корнилий вел строгую жизнь. В убогой келье он спал на досках, все свое время посвящал полезному труду и молитве, служил образцом богоугодной жизни и в 1529 году был избран игуменом. Преподобный придавал большое значение обители, видел в ней поучительный пример истинно-христианской общины, самое действенное училище благочестия. Он строго осуществлял монашеское монашеское общежитие и сильной рукой защищал монастырь от величайшего зла русской монастырской жизни того времени, так называемых вкладчиков, то есть мирян, приносивших богатые пожертвования в пользу обители, а затем поселявшихся в ней с принятием монашеских обетов или отказом от их исполнения. Бывали случаи, что лица, внесшие богатый вклад в монастырь и принявшие монашество, считали для себя необязательным выполнение монашеских правил. На свои вклады они смотрели как на нечто такое, что давало им право жить в обители, не подчиняясь строгому монастырскому уставу. Но Корнилий никогда не помышлял о том, чтобы увеличивать благосостояние обители снисходительным отношением к подобного рода вкладчикам. Он ревностно боролся против всяких привилегий, чтобы не вносить соблазн и разложение в жизнь иноков и посещающих обитель богомольцев, и он не считался ни с высоким положением вкладчика до принятия иночества, ни с величиной внесенного вклада. Деятельность преподобного Корнилия распространялась далеко за пределы обители. Его жизнь была образцом деятельной любви к Богу и человеку. Он распространял православие среди жителей окрестных мест Эстов и Сету, многие из которых крестились в монастыре. Часто на Псковщине бывали моровые поветрия. Люди бежали из селений в леса, подступы к городам закрывались, чтобы уберечь жителей от моровой язвы. Многие умирали не только от заразы, но и от голода. И по благословению преподобного Корнилия в то страшное время иноки монастыря выходили к голодным, чтобы раздавать им еду. Во время Ливонской войны преподобный Корнилий проповедовал христианство в отвоеванных городах, строил там храмы, помогал пострадавшим, заботился о раненых, в обители погребали убитых и записывали их в синодики для поминовения. В 1560 году случилось очень интересное событие. Царские воеводы осаждали ганзейский город Феллин в Эстонии. В праздник Успения Божией Матери Корнилий послал им просфору и святую воду. И лишь только посланный от преподобного с его благословением прибыл в русское войско, как от русских ядер вспыхнул пожар в осажденном городе, снаряды и весь запас хлеба у неприятеля были истреблены этим пожаром. Это заставило немцев сдать город русским воеводам, которые, благодарны за чудесную помощь, прислали в обитель взятый Феллине колокол. Несмотря на свою занятость, преподобный находил время и для литературной работы. В 1531 году в окончательной редакции вышел его труд под названием «Повесть о начале Печерского монастыря». Поводом к написанию повести послужило распространение ложных слухов о происхождении монастыря. В связи с этим выявилась необходимость дать точное описание начальных событий печерской жизни. В основу повести легли рассказы очевидцев и личные воспоминания преподобного. В монастыре была собрана солидная для того времени библиотека, устроено хранилище рукописей и старинных документов, организовано летописание, иконописная мастерская, а также столярная, кузнечная, керамическая и другие хозяйственные мастерские. Преподобный Корнилий расширил и украсил свой монастырь, прокопал дальше монастырские пещеры, перенес деревянную церковь во имя 40 мучеников Севастийских за монастырскую ограду на приезжий монастырский двор, а на ее месте поставил церковь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Построил храм Покрова Пресвятой Богородицы. В 1558-1565 годах преподобный Корнилий воздвиг вокруг монастыря надежную каменную стену, а над святыми вратами по своему замыслу построил каменную церковь во имя святителя и чудотворца Николая. Тем самым он поручил этому истинному защитнику чистоты православной веры покровительство святой обители на границе с неправославными народами. Обитель, возникшая на границе русского государства, стала не только светочем православия, но и крепостью против внешних врагов России. О мученической кончине преподобного Корнилия написано в древней рукописи Троицы Сергиевой Лавры. Это случилось 20 февраля 1570 года, когда преподобный игумен Корнилий вышел с крестом за монастырские ворота навстречу царю Иоанну Грозному. Разгневанный ложным наветом на святого игумена царь своей рукой отсек ему голову, но тотчас раскаялся и, подняв тело его, на руках понес в монастырь. Обогренная кровью преподобного Корнилия дорожка, по которой царь нес его тело к церкви Успения Пресвятой Богородицы, названа «Кровавым путем». Раскаявшийся царь пожертвовал Псково-Печерскому монастырю множество драгоценных вкладов, писал имя преподобного игумена в свой синодик, но память о содеянном преследовала его всю жизнь. Тело преподобного мученика Корнилия 120 лет невредимо пребывало в стене Богом сданной пещеры, после чего было перенесено в соборный храм Успения Пресвятой Богородицы, где его святые мощи покоятся и до ныне. Преподобный Корнилий глубоко почитается местными жителями, которые обращаются к нему за исцелениями от болезней, берут благословения на разные случаи жизни, при отправлении молодых людей на военную службу, при вступлении в брак, при семейных скорбях и прочее. И можно с уверенностью сказать, что из тех, которые приходят в обитель к преподобному с чистою верою и теплою молитвою, ни один не уходит, не получивший душевного успокоения и новых сил для перенесения всех жизненных невзгод. Уважаемые радиослушатели, время нашей беседы истекло. При нашей следующей встрече я продолжу рассказ о Псково-Печерском Свято-Успенском монастыре. Всего вам доброго.
Вел программу доктор исторических наук, профессор Юрий Дмитриевич Акашев. Цикл радиопрограмм «Святыни Отечества» создан при финансовой поддержке фонда «Русский мир».
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio. Предлагаем вашему вниманию продолжение записи беседы заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова с игуменом Дмитрием Байбаковым.
Алексей Ильич, в продолжении нашего разговора вопрос из Пятигорска от Мгера. Я смотрю канал «Союз», и вот однажды там говорят такую фразу: «Пресвятая Богородица, спаси нас». И второе. Священник говорит, что надо поклоняться мощам. И вопрос в том, ведь спасает Бог, и поклоняться надо только Богу. Почему же говорят, что Пресвятая Богородица, спаси нас, и что надо поклоняться мощам?
Мы уже говорили об этом, что любой святой, в том числе и сама Пресвятая Дева, является только молитвенником за нас. Есть небольшое «но», которое иногда не учитывают. У апостола Павла есть замечательные слова. «Иная слава солнцу, иная луне, иная звездам, но и звезда от звезды тоже разница во славе». Так вот и здесь православное вероучение совершенно единогласно, единодушно, вообще христианское, я бы даже сказал, говорит о том, что Божья Матерь является самой великой святой. Следовательно, ее молитвы являются наиболее действенными, наиболее, если хотите, помогающими нам. И вот учитывая то, что ее именно молитвы являются таковыми, часто и прилагается в молитвах к ней такое выражение: «Пресвятая Богородица, спаси нас». Речь идет совсем не о том, что она сама может спасать, а речь идет об особой силе ее молитв. И в этом смысле мы говорим «спаси нас». Кстати, такие обращения можно даже найти иногда и в отношении некоторых святых, иногда в акафистах. Так что это обращение носит не догматический характер, не вероучительный, а является ничем иным, как способом нашего выражения того понимания силы молитв, который происходит от Божьей Матери или от какого-то святого. Только и всего. А второе, в отношении... Речь идет тут вот о чем. Нужно разделять две вещи, которые на греческом языке четко выражены двумя понятиями. Есть такое греческое слово «латрия» – служение или поклонение. И есть «проскинесис», который тоже переводится таким же образом. Но когда мы говорим о латрии употребляем, то мы говорим о богопоклонении. Когда же мы говорим о мощах, об иконах, то проскинесис, то есть это некое уже служебное поклонение. Не поклонение Богу, не такое, как Богу, а поклонение в том смысле, что мы склоняемся перед величием, перед святостью этого человека. Ничего удивительного нет, например, особенно в древности, когда падали ниц перед государями, перед вельможами, там, перед какими-то людьми, власть имущими и так далее. Тоже поклонение, но какое? Не божеское. Так вот, есть божеское поклонение, я уже таким словом выражусь. У греков, видите, ну хорошо, слово есть такое, латрия. Да. А есть поклонение перед кем-то или чем-то значимым в нашей, если хотите, человеческой жизни, в нашей человеческой атмосфере. Только и всего. Поэтому мощам мы не поклоняемся как самим по себе. В данном случае мы поклоняемся тому святому, преклоняемся перед святостью того человека, мощью которого сейчас перед нами. Так же, как, кстати, икон. Помните, мы говорили об этом? Я хочу напомнить еще раз, любая икона может стать чудотворной, ибо ее чудотворность обусловлена не тем, что это именно эта вот икона, не ее какой-то особой силой, а обусловлена чем? Силою веры и искренности обращения человека перед этой иконой, например, к Богоматери, там, к Спасителю или кому-то из святых. Поэтому, если хотите, в принципе, любая икона может оказаться чудотворной. Вот какова ситуация. Обратите внимание, к чудотворным иконам подходит множество людей. К мощам подходит множество людей, а многие исцеляются. Нет, единицы. Так что дело оказывается не в действии самой по себе иконы или мощей, а в силе веры, искренности и молитвы того человека, кто подходит к этой иконе. И причем, я говорю, силы веры. Очень важно при этом отметить следующее, чрезвычайно важно. Многие идут и прикладываются там, к мощам и к иконам. С чем? Господи, исцели меня от печенки или от селезенки. Или чтобы мой муж не гулял, или мой брат не пил, и так далее. То есть чисто земными вещами подходит. И потому редко-редко, когда они получают какой-то положительный ответ. Забывая о том, что когда мы подходим к святыне, то мы должны о чем молиться? Господи, да будет Твоя воля. Ты знаешь, Господи, что мне нужно, что я хочу, какова моя просьба. Но да будет, Господи, Твоя воля. И через это, так сказать, угодника Божия, если мы к мощам каким-то подходим, так окажи свою милость настолько, насколько Ты, Господи, хочешь, а не я. Твоя воля да будет, а не моя. Вот только когда смирение здесь присутствует, когда Господь видит искреннее смирение человека, готово принять любой вариант, тогда происходит чудо. А когда я иду, Господи, чтобы вот это дай мне, и больше мне ничего на свете не надо, как правило, никогда человек не получает просимого. Это очень важно. В связи с этим я хочу сказать, вот часто к мощам стоят, приходится говорить, ну, поспрашивайте, вот, с магнитофончиком, о чем вы просите. И увидите исключительно земные просьбы. Нет ни одной просьбы. Это редчайшее явление, если мы сможем найти, чтобы человек ответил. Вот я никак не могу избавиться от зависти. Подобное очень, помоги мне. Найдете вы такое? Алексей, у Матроне найдете такое?
Алексей Ильич. Не а найдете. Вот я с вами не соглашусь.
Ну, давайте.
Знаете почему? Потому что вот то, о чем вы говорите, с магнитофончиком пройти, это было справедливо в полной мере еще 3 года назад. А критерием истины является же опыт, практика. Да? Так вот, когда мы сейчас, спустя 3 года ваших лекций на телеканале «Союз», проходим с магнитофончиком, то под влиянием ваших лекций люди начинают просить о духовном. И уже вот тех ответов, то есть мы спрашиваем, что вот зачем вы сегодня пришли? И вот тех ответов, что я пришел попросить здоровья дочери, я пришел потому, что вот у меня болит печенка или селезенка, этих ответов уже стало намного меньше. Люди приходят сейчас, вот послушав ваши эти выступления, и в том числе вот эту лекцию, я тоже ее очень хорошо, так сказать, помню, они начинают уже говорить о том, что вот и про страсти, и про то, что, да вы знаете, в принципе, ни зачем, я пришел отдать как бы вот честь тому святому, чьи мощи сегодня пришли. Вот, я как бы, ну, не то, что мне ничего не надо, а в том смысле, что я пришел поклониться святому. Я ничего не собираюсь, так сказать, просить. Поэтому вот эта вот просветительская работа, она меняет ситуацию.
Молчу.
Хорошо. Но я бы попросил вас чуть-чуть развить мысль про иконы. Потому что вот мы получили такое письмо от семьи Спиридоновых из Костромы. Здравствуйте, уважаемый Алексей Ильич. Мы с супругой стараемся не пропустить ни одной вашей лекции, и огромная вам благодарность за ваши титанические усилия в освещении вопросов концепции православия. Курс ваших лекций буквально перевернул все наше мировоззрение. Мы раньше думали, что православие – это примитивный подход к христианству, но благодаря вашим лекциям мы осознали, каких глубин мыслей достигли наши святые отцы. Благодаря вашим лекциям мы перестали посещать собрания. Ну, речь идет об одной из сект, я не буду называть название, но несколько вопросов для нас остается пока без ответа. И вот в частности в Библии написано, что нельзя поклоняться рукотворным образа и изображениям. Поясните, пожалуйста, почему в православии вообще необходимы иконы?
Первое общего характера замечание, которое не будет ответом на данный вопрос, но я считаю необходимым его сделать. Святитель Иоанн Златоуст, который является очень большим, я бы сказал, авторитетом православной церкви, и великолепный экзегет, у которого остались толкования на Священное Писание, в частности говорил, Ветхий Завет отстоит от нового, как земля от неба. Как важно бы это помнить. Это же не пустые слова, которые он произнес. Недаром он называется ветхим, то есть чем изветшавшим, как старую одежду, которую мы меняем на новую, так и здесь критерием в оценке самых различных моментов вероучения церковной жизни у нас должен быть Новый Завет, а не Ветхий Завет. Это очень важно, особенно когда мы касаемся истин вероучения. В отношении же непосредственно уже данного вопроса я вам лучше расскажу вот такой маленький сюжет, который, по-видимому, даст ответ на данный вопрос. Ко мне однажды очень пристал с этим вопросом один протестант, где-то за границей. Ну, просто, вы знаете, ну, надоел, что называется. По-моему, в Германии. А я знаю, что немцы, они очень любят носить фотографии своей семьи с собой. Я к нему обратился, говорю, вы не могли бы мне показать фотографии вашей семьи? Он расплылся от восторга, достает тут же, дает мне. Я, естественно, восхищаюсь его супругой, его детьми. Ну, а потом вдруг говорю, бросьте эту фотографию и растопчите ее ногами. Растопчите ее. Он пришел в ярость. Вы что требуете? Я говорю, вы меня удивляете. Я же говорю, бумажку растопчите. Не вашу же семью. Бумажку, на которой изображены, кстати, люди. Я думаю, что вы не считаете, что ваша супруга безгрешная? Ну, нет. А почему так вы против? А вы хотите, чтобы мы не почитали образы святых, самого Христа, Богоматери и святых. Это же почитание, это уважение, если хотите, по-человечески говоря, просто дань уважения по этим образам. И затем, ведь они являются нам очень хорошим, таким ясным и ярким подчас напоминанием о том, с кем мы находимся в связи, наша-то вера какая. Та, о которой сказал Христос, Бог не есть Бог мертвых, но живых. Все живы перед нами. И они, эти умершие, также живы. И поэтому наше обращение к святым, оно является очень важным моментом нашей духовной жизни. И их образы постоянно напоминают нам об этом. Поэтому мы почитаем даже образы их. Но почитаем как? Ну, опять тоже греческое слово «проскинесис», да, но не «латрия». Вот в чем причина такого нашего отношения к икону. Он, я думаю, что теперь этот протестант понял, и просто надеюсь, что больше не будет возражать.
В одном письме, пришедшем к нам из Казахстана, да, вот мы говорили про Пресвятую Богородицу, что выражение «Пресвятая Богородица, спаси нас» связано просто с особым почитанием Божьей Матери.
С особой силой, с
особой силой, да. И даже у мусульман Пресвятую Богородицу называют причистшей из жен. И даже мусульмане почитают Богородицу. Так же, как мусульмане, как оказывается, ну просто для меня лично это стало не так давно открытием, они почитают очень многих наших, ну, не говоря уже про ветхозаветных пророков, и не говоря про Христа, которого они почитают тоже как пророка, они почитают и многих наших святых. И святую Екатерину, и Георгия Победоносца, и так далее.
Николу, все
Николая
почитают.
Чудотворца, да. Об этом мы чуть-чуть попозже поговорим. А вот вопрос из Казахстана звучал так. А может ли мусульманин быть, стать святым?
Что такое святым стать? Надо же разобрать это слово. Интересно, тот, который был распят с правой стороны от Христа, он кем был, интересно, по вероисповеданию? До сих пор это такая проблема, уже не богословская, а богословская, на которую никто не может ответить. Возможно, что он был иудей, а может быть и нет. Потом иудей, который все-таки был правоверным, то есть православным, или неправославным. Знаем тайно, но знаем другое, в высшей степени важное, что он оказался не только спасенным, о котором сказал Христос, но ныне же будешь со мной в раю. То есть, вот оказалось. За что? За то, что он был той или иной веры? Нет, он оказался спасенным за то, что он смирился до конца, осознал свою негодность, увидел свою греховность и обратился к Богу. Господи, помяни меня во Царстве Твоем. Вот так. Такое рассуждение совсем не означает, что неважно, каким быть верующим. Не означает. Просто оно говорит о том, что важно приобрести вот это состояние, духовное состояние смирения, которое мы увидели у разбойника. Но к этому состоянию более всего, и по существу к этому состоянию зовет православие. Православие зовет к этому. И прямо говорит, тот, кто не смирится, тот, кто не увидит себя недостойным того величия человека, к которому мы призваны, тот не имеет спасения. Поэтому религию мы оцениваем прежде всего с точки зрения того, в какой степени эта религия помогает человеку смириться, увидеть свою греховность, увидеть свою неспособность собственными силами избавиться от этих страстей. И из этого состояния искренне обращается к Богу о помощи. Вот в чем суть. Еще раз повторяю, христианство все нацелено на это. Другие религии, для других религий этот момент не является столь существенным, столь важным. Вот. И поэтому в данном случае, что я могу сказать? Не нужно смешивать состояние святости как чего-то великого с состоянием спасенности, как, может быть, такой, скажем, такой первой, что ли, ступени. Вот. Как вы меня спросите, спасется вот тот или иной человек? Кто? Нерон. Извер. Ир. Итлер. Сталин. О ком бы вы меня ни спросили, я тут же прошу, принесите мне пудовый замок и повесьте на мой рот. Я не знаю. Первый в рай вошел бандит, который сам сказал, что достойные по делам нашим мы получили. Не знаю, что в его душе происходило. Не знаю, было ли оно покаяние. Может быть, он смирился так, как никто. Ведь обратите внимание, мы находим в Евангелии совершенно парадоксальную картину. Христос нигде... Это поразительно. Нигде не сказал «горе вам, воры», «горе вам, любодеи, прелюбодеи», «горе вам, обманщики». Правда? Что он за них разве что ли был? Но посмотрите, сколько у него гневных слов, направленных по отношению к тем, кто видел себя праведниками, тщательными исполнениями закона, то есть те, кто видел себя православным, простите, в доску. «Горе вам, лицемеры». Горе вам фарисеи, горе вам книжники, то есть богословы, горе вам архиереи. Вы слышите? Вы слышите, против кого гневные слова? За что? Если мы посмотрим на контекст, только за то, что они видели себя кем-то. Гордость присутствовала в их душах, и это, оказывается, является непреодолимым препятствием на пути спасения человека. И напротив... Женщине, приведенной к нему, говорит, никто тебя не осудил. Она говорит, никто, и я тебя не осуждаю. Иди и впредь не греши. Поразительно. Мытарь, который стоял и бился в грудь, не смея пройти дальше в храм, оправдал Господь. А фарисея, который, благодарю тебя, Боже, не такой, как прочие человецы, осудил. Как это объясняют святые отцы. Вот оказывается, какое дело. Поэтому на этот вопрос, это может ли мусульманин быть святым? Я отвечаю. Оставим вопрос о религиях. Да, в той или религии, в другой, в третьем. Потому что спасенность – это дело состояния души человеческой. Если он придет вот в это состояние, состояние разбойника правого, он спасется. Об этом сказал сам Христос. В это состояние. А мы должны, можем и должны говорить о том, какая религия ведет к этому состоянию. Какая религия дает средства к приобретению этого состояния. Та религия правильная. И чем меньше в другой религии присутствует этого элемента, тем больше можем сказать, да, эта религия не то. Она меньше предлагает, менее спасительной. Или ложная, скажем, религия. Но никогда ни об одном человеке мы не можем сказать, он погибнет. Ни об одном человеке. Не можем этого сказать. Только если церковь сама скажет, тогда мы скажем, ну ладно. Вот какова ситуация. Поэтому, может ли мусульманин, в частности, спастись? Спастись. Я говорю, да, думаю, что да. Думаю, что да. Игнатий Брянчанинов, у которого особенно много сильных слов, говорящих о том, только православные спасутся, вдруг, если хотите, в заключение этих своих очень сильных, повторяю, слов, вдруг произносит. Неправославные будут лишены славы христианства. Но не будут лишены славы образа Божия. Что такое славы? Можете представить славу того, кто находится в вечных муках? Какая же там слава? И он говорит об этом. Но не будут лишены славы образа Божия, который присутствует в каждом человеке. Значит, вот это очень важно. Не смешивать религию, ее учение, ее тот путь духовной жизни, который она указывает, и человека. Мы православные, а живем по-православному. Так же и другие представители религии. Да, они там мусульмане, буддисты или кто, я не знаю. Но в какой степени они следуют, так сказать, канонам этой религии? И в какой степени они действительно смирятся? Вот что является критерием спасенности человека. Вот так.
То есть некий, так скажем, абстрактный мусульманин может быть более православным, чем православный человек?
Я думаю, конечно. С некоторым православным я бы веки веков не хочу иметь дело. Это такой православный, что вы, говорят, к нему на козе даже не подъедешь. Он настолько мнит о себе. Ну что вы, я православный, а это кто? Такая гордыня подчас, что да избавит Бог. И какой-нибудь мусульманин может, оказывается, действительно сказать, я недостойный человек. Если Аллах меня не спасет, я погибну в своих грехах. О, я преклонюсь перед таким состоянием, духовным состоянием человека. Потому что это состояние поистине христианское. Христианство состоит не просто в совокупности догмата вероучений, а все это вероучение, вся церковная жизнь, церковные каноны, богослужения, все направлены только к одному. К чему? Чтобы человек, наконец, пришел в состояние разбойника. Обратите внимание, к какому состоянию приходили наши великие святые. Пимен Великий говорил, поверьте, братья, куда будет ввержен сатана, туда буду ввержен я. Макарий Великий, которого называли земным Богом, говорил, Боже, очисти меня грешного, яко не калиже, то есть никогда же сотвори благое пред тобой. Вы подумайте. Это они величайшие святые, к чему приходили. Сесой Великий, когда один подошел к ним подвижник и говорит, отче, я имею непрестанную память Божию. На что ему на это ответил? Это невелико. Велико, когда ты увидишь себя ниже всей твари. Видите, оказывается, где критерий спасенности? Состояние, повторяю, разбойника. И в этом самая суть христианства. И простите, если мы возьмем наш народ, не только сейчас и прежде, много он знает о православном вероучении. Много ли он знает о пути духовной жизни? Много ли? Ничуть не больше, чем знает какой-нибудь мусульманин в своей вере. Один уровень. Ничего не больше. Господи, захожу к одной смотрю. Значит, образ Спасителя, Брежнев и Ленин. Я говорю, да, матушка, что же вы так отвечаете? Ну, что же, ничего. Православная христианка. Ну, это как же предел. Понятно? Но я вам скажу, очень мало знает народ. Очень мало. Все люди, они примерно, большинство людей, примерно одинаково, они знатоки. И буддисты, и мусульмане, христиане. Вся суть в том, что христианство призывает к этому состоянию. Вся религия, все научение, все каноны, вся жизнь, все вероучение зовет к этому. В этом преимущество, с моей точки зрения, христианства. Зовет к чему? До тех пор, пока ты не смиришься, будь ты кто угодно, хоть трижды Папа Римский, ты не спасешься.
Продолжение беседы слушайте завтра в это же время. Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. Радио Радонеж. В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.